Согласен совершенно. Ты лайкаешь или дизлайкаешь. Вот, поэтому мы находимся в таком мире, когда мы должны определиться, что есть реальность. Даже когда мы там были на индийской конференции, индусы не понимают, что это такое Бхарата. Они все кричат Бхарата с выпученными глазами, они не понимают, что это такое. Бхарат – это Махарадж Бхарат, один из героев Шримад Бхагаватам. Да? По-моему, там отец Ришабдева Махараджа. Ну, там и других великих святых, да. Вот в Гангот ты приезжаешь, тебе показывают, вот камень, на котором сидел Махарадж Бхарата и совершал аскезы. Камень остался. Вот была земля Бхарата. За счет кого эта земля Бхарата? За счет Махараджа Бхарата. Что он делал? Он принес ведическую цивилизацию, ну, как поддержал ведическую цивилизацию, поэтому назвали его земля Бхарата. То есть там, где праведный царь, там, где совершаются аскезы, жертвоприношения, там, где браманы защищены, дети защищены, старики защищены, слои защищены, где вайши как бы нормально торгуют, там, платят налоги, где кшатрии как бы, ну, как бы благородные защитники дхармы и воины, а где, ну, там, шудры – это те люди, которые понимают, что я вот должен свое участвовать в этой системе, у меня ничего нет, кроме моих физических способностей. Вот там как бы происходит некая дхарма. Она начинается, это все с мудрецов, с Риши. Как вы помните историю про Гаутама Риши, да? Когда начался какой-то кипиш, там землетрясение, полный пипец. Гаутама Риши, он за счет своих аскез, там ничего не было. Там не было ни засухи, ничего не было. Там все на него дождь поливал. То есть деваты, полубоги, как бы они давали все. Поэтому же Кришна как объясняет в Бхагавад-гите, он говорит, что если вы будете совершать эту ягью, то деваты, ну, как бы космос дарует вам все необходимое для жизни. А в более глубокой идее, как это произошло, что Кришна, когда пришел на Вгавардхане, да, то есть есть один вариант. Первый вариант – ты не являешься преданным Господа, но ты как бы растешь в своем виде, поэтому ты имеешь дело с деватами. Но когда ты, скажем так, стал патриотом духовного мира, уверовал в Верховного Господа Кришну, тогда он тебе говорит, тогда я тебя освобождаю от всех остальных. То есть ты никогда не освобожден от каких-то, ну, скажем так, действий, ну, как бы, потому что все говорят, там, права человека, а мы говорим, какие обязанности человека. Вот в Ведах описано, в Манусамхите описаны обязанности человека. Понятно, если ты человек, у тебя есть две вещи – обязанности и права. Если ты не исполняешь свои обязанности, то как тебя можно назвать человеком? Если ты пришел там куда-нибудь на работу работать в секьюрити в супермаркет и решил как бы там сидеть в овощном отделе и кушать фрукты. Тебе говорят, братан, ты что здесь делаешь? Я секьюрити. А что ты ешь фрукты из супермаркета? Ну, я так просто наслаждаюсь плодами своей деятельности. А что? Нет, братан, твоя задача там сумки проверять на супермаркете. Ты такой, да нет, мне кажется, у меня вдохновение дает мне свои какое-то видение. Мне просто фрукты нравятся. Ну, сегодня фрукты, завтра пивасик попью бесплатно. Все, что с таким человеком делают? Он преступник. Хотя он тебе может искренне сказать, никакой я не преступник, я просто пришел сюда работать. И мне нравится вот поглощать вот эти вот замечательные там фруктики или то, или сё. И что тебе скажут на такое как бы заявление? Давай. Нет, конечно. Поэтому ты как человек обладаешь правами и обязанностями. Но важнее для тебя знать твои обязанности. Потому что только обязанности, они приведут тебя на уровень прав. Теперь вот у меня вопрос такой. Кто знает обязанности человека из Манасамхиты? Полиция нравов?
Я удивлялась.
Ну и? Человек какие обязанности?
В зависимости от его
бары. Здоровье. Хорошая кружка. Кружка очень хорошая. Спасибо. Ты правильно выбрал размер. Дал какую-нибудь маленькую. Смотрите. Шрила Шридхара Махарадж это объясняет очень четко в Бхагавад-гите, как ни странно. Что у человека есть две дхармы. Это сватхарма, как бы нити дхармы, вечная дхарма и временная дхарма. Ну, например, вот твоя временная дхарма, там, скажем так, да, там ты художник, там, или ты там инженер, или ты там папа, мама, ну, неважно, твоя временная дхарма, да. А твоя вечная дхарма – это Чивирасварупа Хой Нити Кришнадас. То есть ты вечная частичка Кришны, часть Кришны. Поэтому если ты будешь помнить о своей вечной дхарме, то, что я объяснял китайцам, и исполнять свою временную дхарму, тогда ты будешь прогрессировать. Так устроен этот мир. А Кришна же говорит в Бхагавад-гите, никто ни на минуту не может оставаться без деятельности. Как ни странно. То есть каждый человек, он склонен действовать. Это говорит Кришна в Бхагавад-гите. Вторая интересная вещь будет, что каста действует в соответствии своей природе благодаря гунам материальной природы. То есть удивительным образом, проходите, Рамакшман, высаживайтесь, да, джа-джа. То есть Бхагавад-гита объясняет одну вещь. Первое. Как бы у тебя есть предназначение. Второе. Ты не можешь не действовать. Потому что когда человека пытаются закрыть в тюрьме, в камере, что его делать? Его лишают деятельности. Вот я вот сейчас 7 месяцев просидел в Америке, как в тюрьме. Хотя я проповедовал там. Там гулял, ходил по океану, смотрел на бобров, там, на барсуков, там, к нам рысь даже приходила. Такая, представляешь, мы сидим, завтракаем, такая рысь на нас смотрит, этот бобкэт. Там и шакалы, и зайцы, там вообще что у нас такое, просто через наш участок чух-чух проскакивают все. Потому что в заповеднике живем. Ну вот. Но я подумал, вот почему меня Господь лишил как бы какой-то вот, ну скажем так, общения определенного, чтобы я попал на какой-то более внутренний план. И поэтому, когда человека сажают в тюрьму, ну, как бы, кто-то может сказать, ну, а зачем закрывать человека? Может, его лучше, например, избивать каждый день? Нет. Человек, одиночество заставляет человека переосознать какие-то реалии. Ну, какой-то вот, скажем так, в негативном положении. И человек уже говорит, все, я уже в тюрьме посидел, все, я уже не хочу вернуться, я уже не хочу заниматься тем, чем я занимался раньше. Это было неправильно. То есть, по идее, тюрьма имеет какой-то некий определенный смысл, потому что она тебя выигрывает из твоего геймплея. Но Кришна говорит, невозможно заниматься деятельностью. Поэтому кто-то в тюрьме разводит, например, криминальную деятельность, он в тюрьме становится еще более криминалом. А кто-то, например, в тюрьме, он, например, учит там все языки, там экономику, выходит из тюрьмы и становится каким-то гением. Понимаешь, да? То есть, поэтому, как говорили стоики, не вопрос этого мира, где ты находишься, а вопрос, как ты используешь это время. Я понял, что ну, это не то чтобы заточение для меня, но это просто для меня возможность, например, там, сконцентрироваться там, на здоровье или на каких-то мыслях, на понимании каких-то реальностей и так далее. Вот. И так в этом мире устроено. Еще интересный такой момент, что Кришна говорит, что у вас есть две свадхармы. Это внешнее предназначение и внутреннее предназначение. Внешнее наше предназначение – ну, очевидно, кто-то хочет стать художником, кто-то хочет стать программистом, кто-то хочет стать бизнесменом, кто-то вообще, например, хочет кем-то стать, даже не зная, кем он хочет стать. Вот человек даже в какой-то степени ему трудно понять свое предназначение. Почему-то, ну, так сказать, раньше, в старые добрые времена, там, например, делали гороскопы. Или, например, там раньше, в старые добрые времена, там женили детей и родители. Потому что очень трудно выйти замуж для женщины. Почти невозможно. Да, и там на порно-сайты выставляться, на сайты знакомств. Ну вот, да, там были сваты. То есть была ну, некая система, социальная система, которая как бы позволяла решать людям какие-то, скажем так, важные социальные жизненные проблемы. Но при этом мы понимаем, что у человека есть внешняя природа, и эта внешняя природа человека, она не связана с его внутренней природой. Ну, может быть, скажем так, параллельно связана с внутренней природой. Например, человек может быть там профессионалом и при этом быть вайшнавом. Да? Или наоборот, человек может быть никаким, вообще ничем не заниматься с материальной точки зрения, как Бхакти Лалита. Если вы спросите ее, ты чем занимаешься, какая у тебя профессия? Она скажет, никакой, у меня нет профессии. Я всю жизнь посвятила себя гуру и так далее. Да? Но при этом мы понимаем, что она не является иждивенцем. Даже ее присутствие здесь не является. То есть если кто-то скажет, что она не моет тарелки, там, что она там не торгует фулдомом, что она там то не делает, нет. Она не является иждивенцем, потому что ее присутствие здесь, как духовной личности, оно дает определенную энергию этого места. Понимаете, да? И поэтому смысл какой? Есть твоя внешняя природа, а есть твоя внутренняя природа. И ты должен развивать обе природы. Потому что пока твоя внутренняя природа не пробудилась, чтобы твоя внутренняя природа пробудилась, что необходимо делать? духовная практика. Поймите, вот, например, да, вот как я начал изучать проблемы своего здоровья, я понял такую вещь. Один доктор хороший сказал: ребята, смотрите, вот эта проблема, она состоит в том, что одними таблетками ее не вылечишь. Необходима жесткая диета и обязательно физические нагрузки. Ну, потому что, чтобы вы хотите похудеть, вы там выгнать из печени жир, вам придется побегать, покрутить педали, ну что-то делать. Потому что без физических нагрузок это не работает. И сегодня мы говорили с вами Махараджем, я сказал: Махарадж, ну вот как бы там была Сулакшина. Я говорю: вам надо двигаться побольше. Вот приезжайте в Китай, вы видите, как все пожилые люди, они вот двигаются, ушу, кунг-фу. Удивительная вещь, приходишь в парк, весь Китай, и все занимаются там, двигают, танцуют, тайчи. И причем в Китае это в основном делают, ну, взрослые люди. Молодежь, она и так бегает туда-сюда. Ну, там кто-то ходит в джим, там, чтобы подкачаться. Но все старики в Китае танцуют на улицах. Удивительная вещь. Я такой, когда я помню, мы идем по Шанхаю или по Шэньчжэню, я такой, они танцуют, я такой подхожу, говорю: ребята, а можно... А у них такая музыка и караоке. Я говорю: а можно, давайте под это... Можно? Они такие: да, да, можно. Я такой: Харе Кришна, пою, они все такие танцуют, под Харе Кришна тащатся. Ну вот. То есть очень прикольная тема ходить в Китай, устроить такие караоке для этих самых. Такой кунг-фу панда, как караоке. И движение – это жизнь. Но движение – только не только внешнее, это еще внутреннее движение. Принятие отвержения. И поэтому мы с вами, как говорит Бхагавадгита, первое, мы не можем не заниматься деятельностью, мы должны деятельностью. Если нас запереть в камеру, это будет для нас проблема. Ну, тогда мы можем внутренние вещи переосознавать. Второе, мы обладаем своей природой, внешней и внутренней природой. И мы должны распознать свою внутреннюю природу, это самое главное, то, что я объяснил китайцам. Смотри, я сказал сегодня китайцам такую вещь. Если ты идешь домой, ну, например, бежишь из тюрьмы домой, и ты бежишь через пустыню или через Сибирь, или через там льды. Есть такой прекрасный фильм «Путь домой». Не смотрели его? Давайте его посмотрим. Ну, как немец, он попадает в ГУЛАГ, и в этом ГУЛАГе, ну, как бы, ну, шахты на севере, там, ну, оттуда живыми не возвращается. Его там, ну, как бы, избивают. Ну, короче, там такой жесткий ГУЛАГ под таким советским, как бы, жестким контролем. Он солдат простой. И вот он попадает в ГУЛАГ, и там в ГУЛАГе он как бы встречает доктора, и ну, когда его избивают, там он чуть не умирает, его немецкий доктор откачивает, и, ну, как бы этому немцу говорят, что мы тебя забьем до смерти. Ну, само руководство говорит, что, ну, это вопрос. И, ну, на самом деле, то же самое делали немцы с русскими в концлагерях. Есть тоже интересная история о том, как летчик один бежал из концлагеря. Он был в концлагере, он не выдавал себя летчиком, его там случайно чувак, который там, ну, короче, трупы собирал, снял с одного трупа номерок, отдал ему номерок, сказал: ни в коем случае не говори, что ты летчик, тебя сразу же стреляют. И он под другим именем там был, потому что там непонятно, кто заключенный. Но так или иначе, там была группа подполья, и они говорят: мы тебя отправим на этот самый, на аэродром. Кстати, есть фильм тоже русский на эту тему. Вот. А там такой был момент, что, короче, ну, там в какой-то то ли драке, то ли разборке за кого-то заступился или кого-то там. В общем, короче, немцы сказали, что мы тебя будем там бить каждый день, там 10. Ну, короче, там никто никого не убивал сразу. Там убивали людей постепенно. И этот летчик, он понял, что за эти 10 дней меня забьют просто. И это отстимулировало его бежать. И там был такой прикольный момент, что они там как бы договорились бежать. Им пришлось там грохнуть немца. Они забежали в самолет, а он, ну, он был истребителем, он никогда не летал на немецких самолетах. И там очень прикольный момент, кстати, в кино это показано. Там они как бы угнали самолет. Во-первых, они не знали там, как завести его. А там уже немцы, ну, типа, задергались. Представляешь, да, то есть ты, ну, это все, это смерть стопроцентная. Они этот самолет угнали, на нем ехали, но не смогли его поднять, он почти доехал до обрыва. Они его развернули, а там уже немцы стали кипишевать, что за самолет, что не это самое. Ну, вот. И они Они посмотрели, а они не понимали, там был предохранитель, который, ну, надо было снять, они не могли это. Короче, они кое-как подняли этот самолет, ну, скажем, знаешь, когда ты едешь в машине на ручном тормозе. Короче, они подняли этот самолет на ручной тормоз, ну, вот, и, ну, как бы за ними там полетели погоня. Они там выключили все опознавательные планы и ушли в туман. И они летели вот так вот над морем, там, скажем, в высоте 20 метров. Ну, на опасной высоте. Потому что истребители пошли, ну, как бы поверху их искать. И этот чувак, ну, грамотный летчик, он понял, что он сам истребитель, он понял, что уйти можно только по низу. И вот он летел, представляешь, ты летишь в тумане, и ты не знаешь, то есть ты можешь в любой момент врезаться в воду, и пипец. Они как бы летели, ну, как бы там по карте ориентировались и вылезли на линию фронта. А представляешь, там на линии фронта по ним стали херачить собственные зенитки. Сначала к ним подлетел немецкий истребитель, посмотрел на них, типа, ребята, вы чего? Тот ему так вот рукой помахал, типа, все нормально, не ссы. Ну, вот. Немецкий истребитель не знал, что делать. А он тоже, представляешь, сидит на таком стреме, ты летишь уже, подлетаешь к линии фронта, и как бы тебе подлетает немецкий истребитель и смотрит на тебя вот так вот. Вот ему так вот, все. Типа, все нормально, чувак. Типа, бомбардировщик. Ну, он не открыл, он усомнился, но огонь не открыл по своим, скажем так, да? Хотя понятно это было. Ну вот. И дальше его стали херачить советские зенитки, пулеметы, и его подбили. И он там как-то вообще там, долетев до советской территории, посадил этот самолет, потом там сдался в плен. Ну, там, остался жив. Фильм есть на эту тему, кстати, можно посмотреть, его неплохой фильм. Но меня заинтересовала его история, как его пытали в концлагере, вообще, что такое был концлагерь, это была жутчайшая машина по убийству людей. И это как вот здесь, да, материальный мир, это машина смерти. И поэтому, если ты, в принципе, убежал из этого концлагеря, и ты бежишь через лед, через Сибирь, вот в том фильме показано, как немец бежит, и за ним гонится вот его этот офицер, все время гонится. И он бежит через лед, через... Там у немец оставил доктор. Доктор ему сказал, что я умру от рака, передай моей жене, что я тогда-то умер. Вот тебе там хлеб, консервы, вот тебе пистолет. Ну, доктор имел, так сказать, возможность, он готовил побег, но он понял, что он не вытянет. И он говорит, вот тебе карта. Вот смотри, тебе нужно будет пройти через льды, потом тебе нужно будет пройти через там... тайгу, потом тебе нужно будет пройти через пустыню Гоби, потом ты добежишь до Монголии, ты пройдешь через пустыню, тебе потом будет Тибет, Гималай и Индия. Ну вот. И это я буду, их на самом деле два фильма, но неважно, примерно одно, сюжет примерно тот же, один про польских офицеров, другой про немца. Но так или иначе, вся эта история говорит о том, что, скажем так, эти люди бежали. Я задаю тебе вопрос, вот ты бежишь через, скажем, льды, тебе холодно. Какая мысль тебя греет? Ты бежишь через тайгу, какая мысль тебя греет? То есть у тебя медитация, что там тебя ждут дома, там дети, жена, там родственники, твои друзья, что это твой дом. И у тебя есть только одна медитация. Как быстрее пройти через там тайгу, через льды, да? Если тебе в льдах холодно, ты не пишешь там в Фейсбуке, мне здесь холодно, я возмущаюсь. Нет. Да, то есть ты бежишь. И вот поэтому главная как бы фишка какая, то есть я объяснил китайцам сегодня, то есть если ты понимаешь, что это не твой дом, это мир смерти, и каким бы ты крутым ни хотел стать в мире смерти, ты все равно должен будешь умирать. Вот это вот был такой опыт с Балой. Вроде как я, ну так, а вдруг я смотрю, от Балы ничего не осталось. И я понимаю, что это может, и это происходит с ним за месяц. Это может произойти с любым человеком. Помните, здесь был Вован. Он выехал попить пивка и не вернулся. То есть не какие-то вам рассказки, там, что Вадут Махарадж сидит, рассказывает вам про мир смерти. Вот чувак у нас, жил у нас на ленде. Да? Как бы, и в итоге физкульт кря-кря. То есть жизнь человека, она ничего не стоит в этом мире. Она в соответствии со звездами, кармой и так далее. Все хотят стать Илонами Масками, все хотят стать Джеками Ма, все хотят стать Майклами Джексами и даже неплохо танцуют. Но они не становятся Майклами Джексами, они становятся Илоном Масками. И они очень сильно на эту тему расстраиваются. Чего же я не стал-то? Но никто из людей не понимает важную идею, что этот мир не является твоей родиной. И что то, что ты делаешь только одну вещь, если у тебя есть хоть чуть-чуть мозгов, это в процессе побега. Ну, тебе же нужно там что-то жрать в этой Сибири, правильно? Даже доктор не сказал ему, беги через Сибирь и ничего не ешь. Нет. Там как раз показано, как тот чувак с пистолетом там застрелил тюленя. Ну, понимаешь, да, там он сначала шел через льды Антарктики, там с какого-то острова бежал, там, то есть там вообще там из концлагеря, из которого бежать невозможно. Да, то есть он, ну, как бы, то есть он, потом он шел через там леса, ему нужно было прятаться от этих деревенских людей, да, потом он с какими-то там бандитами познакомился, старателями, которые его чуть не убили, с золотоискателями. Ну, скажем так, людьми, которые в Сибири в те времена. То есть иногда где-то, ну, всем было понятно, что он зэк, то есть ему приходилось там воровать одежду, которая сушится, обходить деревни и так далее. То есть ты находишься постоянно в таком состоянии, да, еще очень прикольная вещь, что он зимой спал в лесу. То есть ты просто, тебе нужно бежать с Северного полюса до Тибета, ну, там, 12 тысяч километров. Ты можешь в день делать столько-то километров. У него просто был компас. Как Бхагавадгита – это ее компас. То есть, если у тебя нет компаса, ты не сможешь понять ориентир. Если ты подумаешь, ну, все, там, здесь классная пасека, все хорошо, там, даже там, там дочка пасечника мне подмигнула, все классно будет, пригласила меня в баню. А вот в ледяную бочку. Ну, вот, какой бы классный антураж этого мира не был, но это мир смерти. Это не твой дом. Понимаешь, да? Там придет зима, пасечник. В этом мире придет осень твоей жизни. Вот, и поэтому, если ты не понимаешь, что, и так сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, куда мы двигаемся, ну, ты можешь сказать, вау, ну, а если у меня не получится? В Бхагавадгите этот вопрос задает Арджуне Кришна. Он говорит, если у меня не получится, Кришна, что произойдет? И Арджуна говорит, на этом пути, ну, Кришна говорит, а на этом пути нет поражений. Если у тебя не получится идти по духовному пути в следующей жизни, ты родишься либо в семье учителя йоги, либо ты еще... Я родился у Виджая, я понимаю, что в прошлой жизни я уже шел по этому пути. Я понимаю, что я не смог его закончить, и, возможно, мне еще 100 жизней рождаться, или миллиард жизней рождаться. Мы сейчас не про это говорим. Мы сейчас говорим про объективное путешествие. Если каждая жизнь – это как ты ложишься, засыпаешь, и просыпаешься, и ты идешь в сторону дома, то ты как бы делаешь какие-то движения. Да? То есть ты движешься куда? Вперед, домой, или ты движешься назад, или ты топчешься на месте. Возможно, в какой-то момент тебе придется вернуться назад. Возможно, в какой-то момент ты будешь топтаться на месте. Но трендом этого является твое движение в духовном сознании. И некоторые люди, они говорят, все, я в этой жизни там уже туда-сюда, я уже все, tired, retired. Я этим людям говорю, ребят, понимаете, камикадзе не бывает retired. Ну, типа, ты видел когда-нибудь камикадзе на пенсии? Из всех камикадзе выжил, по-моему, только один или два там. И то случайно. Потому что вот этот есть такой очень хороший фильм про камикадзе, где он рассказывает, что мы летели пятерками, там двое чуваков должны попасть в цель, а мы должны отвлекать истребителей врага. Ну, потому что кто-то должен принять бой, а кто-то должен, у него нет времени на бой, он должен просто пролететь и взорвать с собой. То есть мы все должны себя пожертвовать, принести в жертву. Вот. На нас вылетела группа американских истребителей. Он говорит, вначале, американцы офигели от камикадзе, но потом они стали учиться с ними бороться. И поняли, что камикадзе лучше всего, чтобы не долетали. И поэтому там, грубо говоря, они вылетали там двумя пятерками, а мы летели одной пятеркой. Вот. И у нас как бы был такой расклад, что если на нас вылетело 10 самолетов врага, то 2 должны продолжать лететь дальше, а 3 должны на себя взять как бы бой и погибнуть. И вот этот чувак, который, он говорит, я прикрывал главную группу камикадзе, и этим чувакам было по 16, потом по 18, по 20 лет. То есть они просто выходили, пили саке, там, одевали свой как бы чистый костюм, как бы звонили своим родителям, а родители говорят, да, сынок, давай. Положили трубку и вперед. И в некоторых уже в конце войны, в некоторых моделях самолетов камикадзе не было посадочных шасси. Они взлетали с тележки. Такая тележка была. То есть самолет не мог сесть. И вот они летят, да, там, и как бы американские истребители. И он говорит, я вступил с ними в бой. И они говорят, они расхерачили в меня весь боезапас. Они завалили двух моих, ну, они весь боезапас меня расстреляли. Я чувствую, что меня пробил где-то там бак, что у меня у самого нет боезапаса, я пустой, у меня нет гильз. Ну вот. И он говорит, они подлетели ко мне с двух сторон, эти истребители, и вот так вот мне помахали крыльями, типа, чувак, все нормально, ушли. Ну, что они поняли, что я дымлю. Ну, то есть они поняли, да, то есть, ну, типа, он либо упадет, либо сядет, ну, там. Ну, то есть главная цель камикадзе не долетит до объектов. А те два улетели. Вот, и он говорит, я тогда был вынужден как бы сесть на Окинаве. Ну, где-то там в чистом поле. Потому что, ну, я не мог долететь до цели. Мне не во что было врезаться. Не в кого, некого было убить. Все, что я мог, я сделал. И дух камикадзе, ну, понимаешь, да? То есть, и вот этот чувак, которому там 90 с чем-то лет. Ну, вот, и он как бы рассказывает эту историю. И это всегда как бы, ну, вставляет, штыривает, потому что ты понимаешь, что есть что-то, что больше, чем твоя собственная жизнь. Один человек мне сказал, знакомый, я не боюсь смерти. Ну, во-первых, ты никогда еще не видел ее, она разная бывает. А во-вторых, ты должен понять, есть цель выше, чем твоя смерть. То есть камикадзе, этих чуваков, которых набрали, просто сказали, ребят, смотрите, в нашей стране нету, маленькая Япония, у нас нету там достаточно патронов, у нас нет достаточно оружия, у нас нет достаточно техники, армии, но у нас есть одна фишка, дух самурая, который знает одну вещь, уберечь, чтобы жить. И поэтому мы предлагаем вам вступить добровольно в отряды камикадзе. И люди добровольно вступали. И летчики были еще не самые плохие камикадзе. Были чуваки-водолазы, которые с шестами должны были бомбы взорвать. Были чуваки-подводные лодки, торпеды управляемые. То есть какой искусственный интеллект? Самый лучший как бы чувак – это человек. Но до какой степени человек должен пройти, чтобы лишиться инстинкта самосохранения? Чтобы он осознанно пожертвовал собой? Понимаете, да? Но когда Шрила Гуру Махараджа спросили об этом, он сказал – это круто, но это лишь сегодня физическое тело. В сознании Кришны жертва гораздо круче. Атма неведана. Ты предлагаешь свою душу Господу. Тело, понятно, но он тебе не принадлежит. Даже тело, ум и чувство – это не твое. То есть идея духовного самопожертвования гораздо выше, чем идея камикадзе. И когда я это услышал от Гуру Махараджа, я подумал, это серьезная штука. То есть кто-то готов там с криками «Аллах Акбар» там дернуть за кольцо – а тут ты должен, например, каждое утро ходить там на программу или мантру читать. То есть твое самопожертвование – это твоя осознанная вещь. Ты говоришь, я слуга вайшнавов, я там делаю то-то. И это не... Поэтому генерал, который ну, как бы был главным чуваком по камикадзе, он объяснил им такую штуку. Ваша задача – не умереть. Не думайте, что вы пришли сюда умереть. Это дурацкая идея – умереть. Ваша задача – это попасть с помощью своей жизни победить превосходящие силы противника. Кстати, да, вот огромный линкор, а ты один побеждаешь его. И побеждаешь ты в первую очередь не тем, что ты там попал его, там потопил или поджег, а тем, что эти люди, они понимают, как можно с такими людьми воевать. Как можно воевать с теми, кто жизнь ни во что не ставит. Ни свою, ни врага. Как можно победить таких чуваков? Поэтому на них закинули там атомную бомбу. Понимаешь, да? Потому что это был единственный вариант. То есть им сказали, мы кинули вам одну, сейчас еще кинем 10, если вы не сдадитесь. И император там написал, там, подписал капитуляцию. Ну вот. И поэтому, когда мы говорим там, о древней культуре, там, о пути воина, о пути самурая, о пути йога, то мы понимаем, что это, ну, как бы, это не то, что там, ой, я не боюсь умереть. Да, он там, сейчас в Украине 16-летние парни умирают. Идут, еще GoPro себе ставят на каску, и там иногда в этих самых фабликах в Телеграме видно, как там 16-летний парень там, или 20-летний парень поставил себе GoPro камеру, его ранят, он умирает, но он снимает, продолжает, GoPro камера работает. Чего ты смеешься? Он просто, ну...
Блогер до конца.
Он не блогер до конца, он просто пошел исполнять свой долг, и его подстрелили, а камера-то работает. Ну вот, и его братаны взяли, после него осталось видео, они показали, вот героическая смерть чувака. Но они даже умирают же за идею. Если бы они знали, там, за что они по-настоящему умирают, у них не было бы желания умирать. Но у них есть идея или идеал. Поэтому Гуру Махарадж говорит, идея, идеал рулит. Понимаете, да? Кто-то скажет, да, там олигархи, там чмари, там глобалисты. Это все разводка. Да, это так. Но если человек осознает, что он идет к высшему идеалу, тогда его ждут врады Свагалоки, как в Махабхарате сказано, да, Кришна говорит, Бхагавадгите, способность участвовать в такой великой битве выдается только очень редким воинам. То есть, понимаете, да, посмотрите на этих людей, китайцев, они всегда будут работать в своем офисе, они будут открывать свои компании, магазины на Таобао, они могут зарабатывать миллионы долларов. И что дальше? Понимаешь, да? Они никогда не будут счастливы по-настоящему. Не может быть счастливое живое существо в мире смерти. Оно может себе придумать какое-то иллюзорное счастье, но так или иначе все равно будет вынуждено раздаться с детьми, с любимыми, там, с друзьями. Ну, понимаете, да, то есть все равно это как бы материальная жизнь. Да, она может быть как, в какой-то степени исполнит твой геймплей, но она не даст тебе того, что ты ищешь. Но если ты бежишь домой, если ты движешься по этому тонкому льду день за днем, зная, что есть Кришна, есть духовный мир, я двигаюсь туда, если ты еще другим заключенным об этом рассказываешь, потому что заключенные могут сказать, какая Индия, какой Тибет, чувак, мы на льдине. Ты нам рассказываешь про какие-то бананы, которые в Индии растут. Здесь ничего не растет на деревьях, здесь даже деревьев нет. Ты говоришь, нет-нет, через 1000 километров мы увидим первую лесополосу. Еще через 1000 километров мы увидим елки, мы будем жрать шишки. Там, может быть, мы там забьем какого-нибудь там кролика или поросенка. Потом будет пустыня, где нет вообще воды. Но потом нас ждут горы, которые хер преодолеешь. Там кто-то сорвется в горах. Но после всего этого нас ждет Индия. I am too much happy to see you. Да, то есть они там куда-то вылезли, там, на Дарджилингу, Касаму и так далее. Ну вот. И это удивительно, но просто индусы были сторонниками Гитлера, Бенгалии, поэтому они проложили такую дорогу, ну, типа, туда. Понимаешь, да? Потому что это единственный вариант, куда можно было прийти. Вот. Я помню, вот там кто-то говорит, там, о, Бадут Махарадж, он бежал в детстве, там, из детского садика. У меня был в детстве план побега через Берингов пролив в Америку. Ну, вот. Но как бы я его не проработал, потому что друзья, которые, с которыми я хотел бежать в Америку через Берингов пролив, оказались чморями. Ну, они, то есть им было просто прикольно и интересно общаться на эту тему. Ну, понимаешь, да, там поговорить. Но я реально, то есть я реально смотрел на карту, на атлас. У меня там дядя Юра был в Америке, и я уже понимал, что Америка – это интересно. Я уже хотел, после того, как я услышал Солженицына, мне было 12 лет, и как бы, когда я понял, что, ну, как бы совок – это некая штука, я хотел бежать в Америку. То есть Америка для меня была не случайной страной в жизни, является не случайной страной в жизни. Ну вот, и я понимал, что только на поезде там, да, там Чукотка, Анадырь, а там дальше. Но потом, когда я посмотрел недавно, по-моему, в этом году фильм, я понял, что, конечно, мы бы не смогли дойти, там спецзоны там и так далее. Мы бы не смогли сделать операцию прикрытия, не смогли бы объяснить никому, кто мы, куда мы едем. Потому что нужно было ехать на поезде 2 недели. А там уже добираться. Но так или иначе, эта идея, которая заражает нас, что существует другой мир за пределами мира материи. И вот я читал недавно Чайтанья Чаритамриту, 7 главу, там как раз описывается Санкаршана, который возлежит в водах океана Карана, и объясняется, что этот трансцендентный океан, только одна капля этого океана – это Ганга. Потому что это бесконечный океан, он нематериальный, этот океан. Но у любого океана есть берег. Этот берег – это Деви Майя, это мир материи. И там туда бросает как бы Вишну взгляд. Почему мы говорим, что все дживы приходят из Санкаршаны? Живые существа, вот эти вот те самые живые существа, которые хотят попасть вот в эту компьютерную виртуальную игру, которая называется «Материальный мир». Они попадают сюда, и благодаря Шиве и Майе мы получаем здесь вот эту свою как бы геймплей. Здесь, в этом материальном мире, мы крутимся в колесе самсары. Иногда мы достигаем высших планет, иногда мы становимся животными, попадаем в адские миры. Очень прикольная фишка состоит в том, что, обратите внимание, да, что все, кто там демоны или какие-то персонажи, которые в Кришну Лилу попали, и многие другие лилы, они же были какими-то, скажем так, обитателями высших миров, но за какие-то свои косяки, в основном за секс, дракс, рок-н-ролл и оскорбление святых, они попали все в Кришну Лилу. Там что мужчины, что женщины. Ну, потому что все хотят как бы чувственности, все хотят эмоций, наслаждений. Вот именно то есть так, вот так устроен этот мир. Там, да, там что-то вот эти вот состояния. И когда человек это, в эти состояния входит, он начинает вести себя как свинья. Вот я обратил такое внимание на определенных людей. Вот я не буду называть имена, но у меня был один друг, и вот он нажрался, и он стал себя вести крайне агрессивно, такую херню говорить про преданных, про то, все. И вот я ему сказал: слушай, вот тебя после 3 стаканов из тебя все говно выворачивает. Я говорю: знаешь, когда ты трезвый, ты молчишь. А стойки говорят, что молчание – это золото. Потому что когда мы открываем рот, ну, не всегда из нас исходят цитаты Бхагавадгиты, священных писаний. Иногда из нас фекалии выходят наши ментальные. Но вот когда мы пьяные, мы не можем свой рот контролировать, свой ум контролировать. Поэтому у КГБшников у них есть такой тест. Знаете, какой у них тест? Они не берут к себе тех, кто не пьет. Вот они бы Раму не взяли, а вот Рам Лакшмана бы взяли. Потому что ты должен бухать. И они тебя проверяют, когда ты бухаешь, бухой. Там же есть свои фишки, они тебя специально провоцируют. Типа, а, пойдем выпьем, пообщаемся. И они смотрят, ты как бы пьяный, что там, все расскажешь. Там же свои психологические как бы моменты. Они берут простых людей. Но я имею в виду в топ. Там каким-нибудь дебилом, там каким-нибудь писарем или там электриком могут взять кого угодно. Ну, с проверкой. Я говорю, что топ чекистов, вот это вот спецслужбисты, туда берут, специально отбирают кадры. То есть нужно понимать, что там глобалисты и демоны, они знают, что такое спецслужба, и знают, кого туда брать. И там еще не только это делается, там делается очень много всяких фишек прикольных. Почему вы думаете, а всеми запрещенными бизнесами занимаются спецслужбы, как вы думаете? Потому что для того, чтобы ты делал то, что я тебе говорю, я должен на тебя иметь вот такое досье, чтобы тебе дать лет 20. Ну, то есть все должны быть повязаны в круговой поруке. Тогда ты будешь делать все, что ты... Ты убьешь кого угодно, ты будешь соглашаться со всем. Поэтому так работает спецслужба. У них всегда есть какие-то чернушные дела. И еще на эти чернушные дела ведется досье. Поэтому там все делается по звонку. Там никто никому какие-то приказы не пишет. Там просто все построено у спецслужб на личной преданности. То есть там этот человек, этому человеку сказал, тот человек сказал, там нет таких там каких-то приказаний, распоряжений и так далее.
Какая у нас круговая порука?
Ну, у нас какая круговая порука? У нас есть как бы полиция нравов, есть ее заместители, есть там как бы те, кто хотели бы продвинуться в полиции нравов, есть как бы саспекты, несколько саспектов, за которыми установлена слежка. Ну вот, причем глобальная. Ну, вот. И на них собирается материал, как бы, который может быть как брос. Ну, вот. Ну, саспект всегда можно начинать закричать. У вас нет видеодоказательств. Но полиция на русском может сказать, у меня есть. Харе Кришна, вопросы?
Вы отчасти ответили на один из вопросов про дхарму и карму. Навин спрашивал, и он также вот спрашивал по поводу судьбы. То, что вот в санскрите нет понятия судьба, но
кто
есть дхарма.
Сказал, что нет понятия судьба?
Он
есть.
Писал. А как там звучит понятие судьба?
Ну, судьба это есть, просто она более расширенная.
А можете раскрыть?
Ну, надо зайти в, я не знаю, рупа, можно зайти в санскритский язык и найти синоним слова судьба. Просто я сейчас не могу. Кто это может сделать? Не, ну давайте, если можете, да. Судьба. Рам Лакшман, зайди в телефон, напиши how to, ну, как судьба на санскрите. Нет, это что, а кто отвечает тебе?
Google. Или карма. Карма, знаем. Ну, карма, это логично, что карма.
Ну да, пишет, что карма.
То, что ты накопил, то, что ты предстоит прожить.
Ну вот вам, что вы говорите, что нет понятия судьба. Вот вам. Но, карма, дхарма.
Там, на самом деле, вопрос довольно большой. Угу. И я могу его озвучить, потому что он там
мы
построен
поедем.
На цитате из Шримад Бхагаватам, Капила Дева. Однажды в исконовском чате прочитал: о теле, достигшего освобождения йога, а также о его чувствах, заботится Верховная Личность Бога. Его тело живет и действует до тех пор, пока не исполнит всего, что предначертано судьбой. И я написал на это, что, скорее всего, это не истинное утверждение. Потом выяснилось, что это перевод Прабхупады, одной из шлок из Шримад Бхагаватам, изучение Господа Капилы. И пословный перевод, в пословном переводе написано: начинающееся само собой продолжает функционировать вместе с чувствами, безусловно. И вот вопрос, правильно ли понимать все, что предначертано судьбой, или правильнее понимать, что он просто действует безусловно. И в санскрите нет слова «судьба», там есть «дхарма» и «карма».
Это кто пишет?
«Карма». Навин.
Какой Навин?
Питерский.
А. Вот. Ну, что я могу сказать? Смотрите, то есть есть много уровней понимания священных писаний. Поэтому сказать, чего-то нет в священных писаниях или что-то есть, может, поэтому, когда мы рассматриваем беседы определенных там вайшнавов и мудрецов, то они говорят такую вещь: я могу тебе объяснить эту тему только с точки зрения моего понимания. То есть понимаете, да, о чем идет речь? То есть это не значит, что ты, пример очень простой, с Сарвабхаума Бхаттачарья беседа с Махапрабху, Атмарама Шлоки, Санатана Госвами беседа Атмарами. 16 раз и 64 раз объяснялась идея Атмарамы. Понимаешь, да? И поэтому, когда речь идет о кто это комментирует, это говорит Господь Чайтанья, это объясняет Рупа Госвами, или это пишет наш друг Навин. Ну, как бы, с точки зрения Навина все вот так вот происходит. И поэтому, когда мы говорим там, что написано в Шримад Бхагаватам, я бы вообще посмотрел контекст. Ну, я не сейчас, я просто имею в виду, давайте не будем брать какую-то вырванную цитату, давайте поймем контекст этой цитаты, это первое, а потом понимаем, кому это говорится. Это разве Сангха-йога Капилы? Ну, великолепно. Поэтому давайте смотреть контекст этой истории, почитаем это, там, хотя бы там, 20 шлок вперед и там, 10 шлок назад, чтобы понимать, как бы, в каком контексте все это говорится. Поэтому я сейчас не готов спекулировать на эту тему.
Ну, просто понятие судьбы, насколько все предначертано судьбой. Дхарма, карма и наше понятие судьбы, взаимодействия.
Ну, давайте я расскажу вам свое местечковое понимание этой темы. Потому что это единственное, чем я обладаю. И, ну, может быть, некоторые точки зрения ачарьев, которые я, опять же, на своем местечковом уровне, вполне возможно, правильно понимаю, там, полностью или не полностью. Смотрите, я попал однажды вот в эту вот кшастри, бригу-шастри. И этот бригу-шастри достал книгу моей жизни, как в фильме «Кинзадза», вычислил мой номер, вычислил мою янтру, мантру и достал как бы из своих этих книг историю моей жизни, стал мне ее читать. И из этого я подумал так, ну вот смотрите, в этой жизни в мире живут миллиарды живых существ, ну как это, что тогда книга должна быть, ну не знаю, какие-то миллиарды. Нет, это такой достаточно простой справочник, скажем так. Там даже, наверное, это Yellow Pages, желтые страницы толще, чем... Ну, желтые страницы, это вот справочник там Нью-Йорк или Лос-Анджелес там, или еще что-то. А раньше это была, ну, как бы, главная настольная книга в Америке, желтые страницы. Кто туда попал, там, сантехник, там, водопроводчик, там, ну, там все. Позже это все перекочевало в интернет, в Google. Но то, что я понял для себя, что существует определенное количество человеческих геймплеев. Ну, например, да, там, часто в интернете, там, в каких-нибудь Инстаграме, там, смотришь какой-нибудь, там, известный, там, 8 типов женских ягодиц. Ты такой, о, прикольно. Там, или столько-то типов груди, столько-то типов, ну, там, блондет, блин, столько-то типов характера, да. Обратите внимание, то есть можно какие-то части тела, ну, как, и пример там очень хороший, для того, что я понял, это фоторобот. Такие губы, такие губы, такие, такой нос, такой нос, такой нос, такой лоб, такой лоб, такой лоб. Почему там искусственный интеллект работает? Да, потому что в него забиты алгоритмы. Все, что можно просчитать, алгоритмировать, все в этом мире, скажем так, ну, можно систематизировать и понять. Это значит о том, что у нас существует, ну, скажем так, набор одинаковых ходов. Мы же примерно наступаем все на одни и те же грабли, правильно? Нет каких-то там миллиарда ошибок. Просто это как краски, три краски, красные, там, желтые и зеленые. Эти краски, они смешиваются и создают палитру всех остальных красок. Но в основе этого лежит три краски. В основе музыки лежит 7 нот. То есть в основе, скажем так, судьбы человека лежат одни и те же грабли. И просто вопрос состоит там, как он обходил эти грабли в Римской империи, как он обходит эти грабли сейчас, там, и так далее, и тому подобное. Например, с точки зрения какого-то вообще сравнительного понимания, можно понять, что в Кали-Югу люди больше дебилы гораздо, чем даже в начале Кали-Юги. Хотя они вроде там ездят на каких-то там колесницах, на ослах, там у них нет каких-то продвинутых айфонов и камер, нет у них интернета. Поэтому людей так очень сильно укатывает технология. Ну, как бы, эти технологии. Но обратите внимание, что как бы в целом, как бы она в целом создана для порабощения и для получения прибыли. То есть человек даже не понимает, что пока он там где-то сидит, там, в своих веб-сайтах, то агентство перепродает твою личную информацию из твоих соцсетей примерно там 300 раз. И даже если за тебя, там, как за дата, ну, как бы гивера, дают, там, например, там, не знаю, там, доллары за каждую транзакцию, 300 раз о тебе информацию по доллару продать, и ты уже все, ты кому-то заработал 300 баксов каждый день. Просто за то, что ты есть, за то, что ты тупишь ВКонтакте, за то, что ты заходишь в YouTube, за то, что ты заходишь там в Facebook, за то, что ты вообще куда-то заходишь в интернет, ты просто зарабатываешь бабки. В этом же вся основная фишка. Но большинство людей не понимают, что этого даже недостаточно. что в какой-то момент этот же самый алгоритм, он скажет, вот эти люди нам не нужны. Там Вася нам не нужен, Петя нам не нужен, этот нам не нужен. Там, сейчас там это, может быть, происходит без алгоритмов в Украине, в России. Но на следующем этапе все будет по-другому. То есть искусственный интеллект, он четко понимает, вот этот чувак нам нужен, потому что он активный юзер, он искренне верит там, в уколы, в вакцины, там, искренне голосует, когда мы его просим. А вот этот чувак, он нам не нужен. Или там искусственный интеллект скажет, а мы не дадим людям жить больше 70, простым, или 60. Какая пенсия, ребята? Или там вам после 70, вот идите туда, в пустыню, вот там для вас Burning Man. К примеру. И так далее, и тому подобное. Но всегда все это будет, естественно, замаскировано под что-то демократичное, лояльное, хорошее. Например, что они скажут, чувак, мы тебя везем убивать. Тогда ты будешь сопротивляться. Мы тебя везем, как говорили евреям, на работу в Швейцарию. Просто остановка будет Бухенвальд. Помыться, переодеться. Едем дальше. Вот так устроен этот мир. Поэтому то есть у нас есть цель движения в сторону нашей Родины. У нас есть трудности там. Но, по идее, трудности должны ускорять наш ход. Представляешь, если тебе понравилось там в Сибири или там где-то на льдине тусоваться, ты такой, о, классная льдинка. Там. Еще есть какие-то вопросы, нужно заканчивать надо.
Да, вот есть вопрос. Господь Чайтанья хвалил тех, кем был на самом деле недоволен, когда убирали в храме Гуничи. Как воспринимать, когда гуру хвалит или ругает людей? Как понимать истинное отношение в таком случае?
Ну, нужно понимать такую вещь, что когда мы относимся к плохим людям лучше, чем они этого заслуживают, то у плохих людей, ну, скажем так, не плохих, не усовершенных людей, может появиться стимул быть лучше. Если какой-нибудь урод, слушай, такой классный, такой добрый, подумает, бляха-муха, люди меня любят за то, что я добрый. Значит, я должен делать какие-то добрые дела, к примеру. Поэтому психологически Махапрабху здесь испытывает такой вот как бы вариант. Он же не может прийти к вайшнавам и сказать, ну, ты знаешь, что, братан, ты шланг. Так можно сделать только Виджайараман Прабху. И я понял для себя одну такую важную вещь, что, ну, как бы я думаю часто, почему там у меня появляется там какая-то там позиция, оппозиция. Ну, понятно, она у всех есть, и ты не можешь всем понравиться. Ну, вот. Но я понимаю одну такую вещь, потому что ты не оказал достаточно почтения и внимания человеку какому-то. Ну, он просто на тебя обиделся и сказал, вот ты козел. И не потому, что ты козел, а потому, что ты козел для него. Для кого-то ты не козел, ты кому-то оказал почтение, внимание, а для кого-то ты сволочь, козел. Потому что каждый человек ожидает к себе какое-то отношение, к себе какой-то личный момент. И поэтому Махапрабху, когда он участвует в Гундичи Лиле, он как, ну, Господь, он как тонкий психолог в этом смысле понимает, что если я просто начну ругать этих преданных, ну, как бы, то есть Верховный Господь, он не может ругать. И поэтому он говорил, ты такой классный, ты так круто сделал такое служение. И у большинства из этих людей, если не у всех, у них вдруг пробуждалась какая-то совесть, и они думали, если сам Махапрабху моет храм, и там соломинка и грязь чистит, то чего же мы должны тогда делать? Поэтому Гундичи Марджа – это очень хороший такой пример, где Господь лично показывает нам как бы отношение к храму, отношение к зачистке, отношение там. На самом деле в нашей миссии вот там Аша Махарадж, он такими обладает качествами, он всегда там сам там, ну, с преданными. Он часто показывает преданным, что я вот, ну, это почетно, это уважительно, там, мыть храм, чистить храм, служить вайшнаву, там, выносить мусор. Это за ним неоднократно было замечено. Не буду называть имена преданных, но другие преданные такие. И на самом деле, как бы мы, ну, как бы, поэтому Писание говорят, что не надо брать с преданных плохие примеры, берите хорошие. Вот если кто-то что-то делает хорошо, вот видите, хорошо. Если вы увидели, что тот же самый преданный делает плохо, не надо брать с него плохой пример. Поэтому в этом смысле как бы проблема лидера, то, что он должен быть безупречным. Вы понимаете, Господь Рамачандра, безупречный лидер. А Господь Кришна?
Для верующих у него безупречен.
Нет, в Читании Чайтамрите сказано, что Баларама был Лакшманом, ему было очень тяжело. А в Рам-Лиле он терпел, видел столько много страданий, которые хотел перенести Господь Рамачандра. И он понимал, что Господь Рамачандра понимает непопулярные желания, в первую очередь, против себя. Кто-то может сказать, а, там он выгнал беременную жену в лес. Понимаете, да? Но он сделал гораздо больше непопулярных решений, чтобы вы понимали, это не единственное было его непопулярное решение. Если кто-то думает, как он мог выбрать беременную жену в лес, да очень легко, я бы просто вывез там в храм, где этот скворечник, и сказал, все. Помните, как в фильме «Walk of Wall Street»? Now you're on, go, go, go. Вот. Но вы поймите, это я шучу, это сарказм. Но поймите, нужно понять, насколько он любил Ситу. Можете себе представить? Ведь не этим оперируется любой, ну, Рамачандра, что он вывез ее в лес. Вывез и вывез. Его любовь к ней, когда он совершал жертвоприношение, то они сказали, вот, ну, как бы царю нужна, так сказать, жена для совершения яги. Вот мы поставим мурти золотой ситы, и вы, как бы, он сказал, окей. Он стал совершать ягию, ну, как бы рядом с ним стояла мурти золотой ситы, и как в процессе жертвоприношения эти мурти ожили, там, как Лакшми. Да, оказалось их там, не знаю, там десятки, сотни, они все сказали, мы все твои, как бы, возлюбленные супруги. Мы все всего лишь навсего инкарнация ситы. И что он сказал?
Мне не нужны инкарнации.
Нет, он сказал, sorry. Original. Нет. То есть такова драматургия его лилы. Но с другой стороны, посмотрите, что произошло с ситой. Сита, которую выгнали, да, вообще с ней полностью несправедливо поступили. Вообще, хоть она и прошла через огонь, через все остальные, что она сделала? Она уходит к мудрецу Валмике, принимает прибежище, рождает двух детей. И что она делает? Она всю жизнь их воспитывает, рассказывая им о величии и славе Рамачандры. И когда Рамачандра в полной депрессухе, там прибегает кто-то из его чуваков и говорит, слушай, там пришли два нереальных певца Рамаяна, и они типа Лав и Куш, это дети Рамачандры. И они типа так поют Рамаяну, он говорит, давай. Потому что Рамачандра, он умирает от тоски. То есть его как бы, ну, Випраламха Бава тоже очень крутая, на самом деле, чтобы вы понимали, да? И вот он умирает от тоски. Понимаете, какая идея? Харикатха. То есть везде харикатха. Поэтому сказано, только там, в этом, тадживаном. Он сидит на троне, умирает от тоски. Он умирает от любви к Сити, он умирает вообще от бессмысленности своей жизни. Он просто отсиживает на этом троне своей задницы чисто ради только одного, что он король. Вот его долг. Все, у него нет интереса ни жить, ничем не наслаждаться. Потому что все, ну, как бы ты в полном депрессогоне. И вдруг приходят два парня, они начинают на винах играть песню. Тут они начинают петь Рамаяну. Вообще, когда они слышали Рамаяну? Я, ну, основная проблема, что я могу поставить потом после лекции. Очень, ну, впервые. Я помню, был когда на Кумбамеле, там было много кемпов, там каких-то там пилот, баба-гуру, такой гуру, сякой гуру. А мы все время там пили чай в одном месте, и там рядом был такой, ну, как это Burning Man, там был такой кемп вообще, ну, такой кемп, который, я бы сказал, разруха. Ну, то есть такой нищий-нищий кемп, где какие-то бабки, где, ну, какие-то вот такие садху, ну, знаешь, такие, все какие-то вот такие зачоханные, такие, ну, просто такой, ну, как... И я помню, там был дед один, такой баба, чем-то похож на Шридхара Махараджа. И что-то вечер, тудема, сюдема, поэтому там во всех кемпах движуха, там Раздача Прасада, какое-то шоу, а здесь просто читают Рамаяну. Я такой сошел, и я вам скажу такую вещь, я реально улетел. Дед, который он долго искал эту страницу, вот там закладку, и там чувак сидел с карталами мриданга и с гармонию, и этот дед стал петь Рамаяну. Это было очень впечатлительно. И я почувствовал, как мой ум захвачен этим. Это было нечто трансцендентное. Ну, я не понимал тогда, что трансцендентное, как, но это было что-то, что никаким образом не заменишь никаким шоу-бизом. И просидев какое-то время, я понял, что я плыву просто... Вот, я не понимаю вообще ни слова, но это чтение Рамаяны. И есть такой фильм там «Туласидас», где Туласи, когда доходит до ручки, его спрашивают. Он умирает, воспевая имя Рама, и дух дерева ему говорит, что если ты меня польешь водой из этой кунды, я расскажу тебе, где найти Раму. То есть дух дерева ждет чистого вайшнава, который воспевает над ним святое имя. Он поливает это дерево, дух освобождается. Он говорит, вот ты придешь на этот кунд какое-то время, и ты как бы увидишь Рам Лакшмана, но тебе это место укажет только Хануман. Он говорит, а где мы? Где найти Хануман? Как я могу найти Хануман? Он говорит, везде, где чистый вайшнав читает Рамаяну, будет Хануман. Я не знаю, там был ли этот человек чистый вайшнав, там могу ли я почувствовать присутствие Ханумана, но я почувствовал что-то, ну, скажем так, не соответствующее моему какому-то эстетическому запросу, там, ума и чувств. Возможно, это был какой-то мой сельский колхозный сентимент, но это было что-то удивительное, и в такой момент я подумал, наверняка есть что-то такое, что может полностью компенсировать все твои какие-то внешние, ну, потребности этого мира. Потому что там не было никакого там, ну, модной сцены, хорошего ведущего, там, жирных индусов. Да, там посидели какие-то бабки, какие-то садху, ну, такие немножко оборванные, такие бомжеватого вида. И дед был тоже такой в очках. Он чем-то, после меня, я увидел его как Шридхар Махарадж, да, он такой вот такого же характера, вот обмотанный в каких-то шарфах. И он пел Рамаяну. Читал ее. Ну, читал, пел, кто-то подпевал. Поэтому, ребята, это очень зашторивает, серьезно. Это такая как бы вещь. Просто у нас нет к этому вкуса. Если слушать Бхагавату на санскрите или Рамаяну, это очень красиво. Ну, вот. Но сам Туласидас, когда он в конечном итоге пришел там, где читали Рамаяну, он говорит, как я найду этого Ханумана? Он говорит, Хануман же, он может принимать любые формы. Поэтому ты увидишь того, кто пришел первый на программу, кто ушел последний. И этот чувак сидит, смотрит, ну, как все пришли, и поет, ну, какой-то браман на санскрите. И никто не понимает санскрит, поэтому половина там спит, половина там, знаешь, да, то есть люди, которые пришли на Рамаяну, поскольку все на санскрите, и у Туласи был с этим чуваком прям конфликт, потому что тот говорил, что надо говорить на санскрите, надо, ну, как бы не опускаться на язык, на пракрит, на язык, как бы, челяди. И когда все расходятся, то Туласи оборачивается, и он видит деда, который сидит, и он повторяет Рам, Рам, Рам. Видит старого брамана, который сидит, повторяет. И он помнит слова этого духа, что ты не думаешь, что Хануман где-то там. И он думает, может быть, он живет в сердце этого деда, может быть, это дед представитель Ханумана. И он как бы говорит ему, слушай, у меня нету никакой вообще надежды, только, понимаете, как в Бхагаватам, аша время маяка там, что-то, у меня нет надежды, я теряю надежду. И вот для таких Господь является. Ты шам садат юктанам, бджатах фитьма. И ему Брама, он видит Ханумана, и тот говорит, Там. Приходи туда днем. Опять же, он приходит на берег, и там кто-то стирает белье, кто-то он там делает чандан. Ну, поднести. И вдруг какие-то невероятно красивые юноши с какой-то девушкой останавливаются и говорят ему: братан, ты не можешь поделиться с нами чанданом? И Рам ставит Сит Лакшмана. А тут чувак вообще, он даже, он просто да. И он даже не понимает, кто это такие. Тогда как вдруг с дерева идет саунд. Рамайна, смотри, там Хануман сидит. Here we go. То есть это невероятное как бы представление того, как говорит Гуру Махарадж, даже соприкоснувшись с безграничным, ты не можешь понять, что перед тобой Господь Вселенной, который за пределами времени и пространства, и ты ничего не можешь предложить, ты даже не можешь его узнать. Но какая-то невидимая рука будет тебя вести. И это история одного святого. И, кстати, зима, прошлый год, холодно во Вриндаване. Да, тяжело, электрическое одеяло, на котором ты спишь. Там не такая зима, как здесь. Здесь, ну, как бы, я бы сказал, зимы нет вообще. Вот. И мы идем вечером, уже такое вообще зно, ну, знаете, холодно. Темно, холодно, так мокро. И Парамадхити говорит: пойдемте вот сюда, тут самадхи Туласидаса. Я такой: самадхи Туласидаса. Да, вот здесь эта Рамайна была написана. И я такой: вау. Я захожу туда, там какая-то бабка, ну, в общем, то есть самадхи такой полузаброшенная, ну, то есть там, говорит, вот здесь храм Рамачандри, вот здесь самадхи Туласидаса, это божества, которым Туласидас поклонялся, а вот это место, где он писал Рамайну. Вот здесь вот. И когда он получил даршан, ему было сказано, что ты должен написать роман так, чтобы это было понятно людям. И очень прикольная фишка, что эту Рамайну в кино про Туласидаса поет Мухаммед Кан. Но его называют в титрах Мохан. На самом деле Мухаммед. То есть это исламский, скажем так, ну, он мусульманин. Но, на мой взгляд, фильм очень неплохой. Кстати, он есть на русском, можно посмотреть, его будет. Вот.
If you stop driving at night because of vision problems,
как я ненавижу, надо купить мне аккаунт. Как вот они могли снимать 100 лет тому назад, ну там 80 лет назад такие крутые фильмы Не могли снимать такие фильмы 80 лет назад? Как они опустились вообще до такой планки? Он тоже. Ну, кстати, очень много пропел крутых песен. Есть еще. Вообще все, народ был очень красивый, Киртов.
Это все из этого фильма?
И там же Туси, да, прокачан. Там есть очень такой прикольный момент, что я не могу найти, когда он пишет Ромайну. Тоже очень-очень крутая штука. В принципе, можно уже, наверное, вырубать. Ну, да.
Джай, Шилбак, тебе мало дадут, Махарадж. Джай.